эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. 71-й день войны в Украине. Украинцы держат оборону на территории Азовстали. Европа собирает деньги в помощь Киеву. Абхазские медики рассказали о своей работе в Донецке, где им пришлось лечить в том числе и пленных украинских солдат. Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия вынес неоднозначное решение об открытии избирательных участков Северной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями мой коллега Вадим Дубнов.
Не менее 25 мирных жителей пострадали в Краматорске в Донецкой области Украины в результате ночного авиа- и ракетного обстрела. Об этом сообщил в Телеграм глава местной областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что шестерым пострадавшим нужна помощь в больнице. Ракеты, по сведениям Кириленко, повредили 9 жилых домов, школы и многие объекты гражданской инфраструктуры. Днем ранее в администрации Краматорска заявили, что в городе под обстрелом погиб 21 человек, назвав это наибольшим числом жертв за один день после удара по вокзалу 8 апреля. Как пишет русская служба BBC, серьезных перемен на линии фронта в Украине в ночь с 4 на 5 мая не произошло. В Мариуполе с применением авиации продолжается штурм металлургического комбината «Азовсталь», где держат обороны бойцы батальона «Азов» и групп морских пехотинцев. Там остаются гражданские лица, в том числе, по некоторым сведениям, около 30 детей. В ночь на четверг стало также известно о приезде в Мариуполь первого замглавы администрации президента России Сергея Кириленко. Он открыл в практически разрушенном городе после интенсивных обстрелов город памятник бабушке с советским флагом. Вместе с Кириленко в Мариуполь приехал секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Белорусский руководитель Александр Лукашенко не ожидал, что операция России в Украине затянется. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью Associated Press.
Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась.
АП отмечает, что Лукашенко во время беседы не избегал использования слова «война». Информагентство также пишет, что Лукашенко в целом одобряет решение Москвы начать вторжение, на которое, по его словам, Россия спровоцировал Киев. Одновременно он высказался против применения в Украине ядерного оружия, но не может подтвердить, есть ли такие планы у президента Владимира Путина. В среду на этой неделе белорусские власти объявили о внезапной проверке сил реагирования своей армии. Британская разведка позднее подтвердила, что белорусские сухопутные войска выходят из гарнизонов, но в Лондоне подчеркивают, что это соответствует сезонной норме для мая и графику учений белорусской армии. В интервью АП Лукашенко заверил, что Беларусь никому не угрожает и угрожать не собирается. Более того, и угрожать мы не можем, мы знаем, кто нам противостоит, поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства, поэтому пусть Запад спит спокойно, заключил Лукашенко, слова которого в интервью АП также приводит его пресс-служба. Некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования с начальством цитировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на источников. На источники. По данным журналистов, после конфликта Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским, федеральным СМИ было указано цитировать заявление главы Чечни только после санкций руководства. Конец цитаты. Об этом на условиях анонимности проекта рассказал сотрудник ТАСС, отметив, что агентство, например, не передавало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах. Другой корреспондент ТАСС также слышал, что новость по сообщениям главы Чечни нужно показывать заместителю главреда Михаилу Щербакову. Это правило касается не только Кадырова. Из-за противоречий в словах различных чиновников государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только с санкцией начальства. Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал фейком информацию журналистов проекта о запрете на цитирование Кадырова. Близкие к Кремлю источники рассказали о попытке найти замену слова «денацификация». Этим словом президент России Владимир Путин определил одну из целей вторжения в Украину. Согласно результатам опросов, которые заказал Кремль, люди не понимают значения этого слова. В итоге подобрать замену денацификации пока так и не удалось.
«Эхо Кавказа. Новости».
Губернатор Белгородской области заявил об обстрелах двух приграничных сел с территории Украины. Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки, написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Со ссылкой на доклад дежурной группы добровольной народной дружины Гладков отмечал, что в Нехотеевке разрушен дом и гараж, пострадавших среди мирного населения нет. Позже в четверг глава региона написал, что обстрел прекратился. Есть повреждения линии электропередачи и 5 домовладений, из которых один дом разрушен. С начала российского военного вторжения в Украину белгородский губернатор наряду с руководителями других приграничных регионов неоднократно заявлял об обстрелах со стороны Украины российской территории. Служба безопасности Украины сообщила, что в Испании был задержан украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Его обвиняют в Украине в госизмене. Как говорится в сообщении ведомства, был Шарий задержан 4 мая. Его аккаунты в соцсетях с этого дня не обновляются. В сообщении СБУ говорится, что Шария подозревают в нанесении ущерба безопасности Украины в информационной сфере, по всей видимости, в сотрудничестве с иностранными, в том числе имеется в виду российские структуры. Испанская полиция подтвердила, что блогер был задержан по международному ордеру. По всей видимости, Украина будет добиваться его экстрадиции.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. 71-й день войны. Украинские военные продолжают удерживать позиции на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Последние защитники города обвиняют Россию в срыве обещанной эвакуации по гуманитарным коридорам для мирных жителей и сообщают о непрекращающихся обстрелах. Москва утверждает, что ни о каком штурме завода речи не идет. Пока украинцы держат оборону, Европа собирает деньги на помощь Киеву. Владимир Унанян с подробностями.
Российские военные не дают эвакуировать остающихся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей, несмотря на обещание организовать гуманитарные коридоры. Об этом заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар. В своем обращении он призвал мировое сообщество обеспечить вывод гражданских и раненых военных, а также дать возможность вывести тела погибших бойцов.
Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы могли попрощаться со своими героями.
Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не придерживается никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью.
Знищуючи людей на очах у всего света, керуючись вседозволенностью и безкарностью.
При этом Паламар подтвердил, что российские военные уже находятся на территории Азовстали, а попытки штурма не прекращаются. В Москве утверждения украинских военных о постоянных обстрелах отвергают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверяет, что армия не возобновляла штурм завода, который остается единственной незанятой российскими войсками территорией в Мариуполе.
Украинская сторона, тем более те, кто укрывается там на территории завода, они хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Вот, поэтому их информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Публично президент и главнокомандующий дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующим не озвучивалось.
Песков также прокомментировал статью американского издания «Нью-Йорк Таймс» о том, что США, Великобритания и НАТО передают Украине не только вооружение, но и разведданные. По словам представителя Кремля, подобные действия Запада лишь затягивают боевые действия.
Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам в купе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину. Это все действия, которые которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать достижения поставленных целей.
«Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на анонимные источники, также указывает, что разведданные, которыми США делятся с Украиной, использовались в том числе для ударов, жертвами которых стали российские высшие офицеры. Однако источники отрицают, что Вашингтон причастен к атаке на командный пункт российской армии в Изюме 30 апреля, где в это время предположительно находился начальник генштаба Валерий Герасимов. Некоторые украинские официальные лица тогда заявили, что Герасимов даже был ранен в результате удара. Однако информацию не подтвердили ни в западном разведсообществе, ни в Москве. Источники «Нью-Йорк Таймс» подчеркивают, что Вашингтон не позволил бы использовать свои разведданные для покушения на жизнь высшего военного руководства России, к которому относится Герасимов. При этом Запад помогает Киеву не только по военной линии. Международная конференция доноров по сбору средств для Украины, прошедшая 5 мая в Варшаве, собрала 6,5 миллиардов долларов. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, мероприятие, организованное совместно Польшей и Швецией, ставит целью всемерную помощь Украине для отражения российской агрессии.
Our support for Ukraine has many dimensions.
Наша поддержка Украины имеет много аспектов, включая политический альянс, военную помощь, а также гуманитарные усилия. Ситуация продолжает ухудшаться. Более четверти населения Украины стали внутренне перемещенными лицами или были вынуждены покинуть страну. Убийства, изнасилования, пытки мирных жителей, отказ от создания безопасных гуманитарных коридоров и принудительная депортация еще больше ухудшают условия. Украине ежедневно требуется более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи. Дорогие украинские братья и сестры, мы прекрасно знаем, что сегодня вы боретесь не только за свою родину, независимость и свободу, но и за нашу. Мы будем и впредь поддерживать вас всеми возможными способами, и вы выиграете эту войну. Мы победим вместе. Вместе мы продемонстрируем, что европейские ценности – это не пустые слова, что они подкреплены делом.
Together we will demonstrate that European values are not empty words, but that they are backed with action.
Принявший участие в конференции президент Евросовета Шарль Мишель со своей стороны заявил, что сбор средств является ключевым приоритетом для восстановления гуманитарной деятельности в Украине.
With President Zelensky we discussed the idea of a solidarity trust fund to support Ukraine.
С президентом Зеленским мы обсуждали идею трастового фонда солидарности для поддержки Украины. И на последнем заседании Европейского совета в марте мы решили создать этот фонд солидарности. Это конкретное выражение нашей приверженности помочь Украине. Наши усилия солидарности будут сосредоточены на трех ключевых областях: гуманитарной поддержке, краткосрочных потребностях и последующем восстановлении. Мы должны действовать сейчас, чтобы облегчить страдания украинского народа. Вот почему приоритет номер один – собрать деньги на эту гуманитарную акцию.
That's why priority number one is to raise money for this humanitarian action.
Президент Украины Владимир Зеленский, присоединившийся к конференции по видеосвязи, поблагодарил партнеров, при этом дав понять, что Киев также ждет от ЕС конкретных практических шагов, которые откроют стране путь в Европейский Союз.
Потребен швидкий рух Украины в Европейский Союз.
Необходимо быстрое движение Украины в Европейский Союз через статус кандидата, который должен быть предоставлен именно сейчас, в условиях войны, в рамках специальной сокращенной процедуры обретения членства в ЕС. Ведь эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение – это мощный ответ. Поэтому членство Украины в Европейском Союзе должно быть абсолютной реальностью. Не просто обещаниями, не просто перспективой, а практическими шагами.
Не просто обещаниями, не просто перспективы, практичными кроками.
Что касается обещаний помочь с восстановлением страны после окончания войны, Зеленский надеется, что это будет современным аналогом плана Маршалла. Но если с предоставлением помощи и поддержки Европа демонстрирует редкое единство, то в отношении требования принять Украину в ЕС солидарность Старого континента далеко не такая всеобщая. И это было видно по выступлению Шарля Мишеля. Президент Евросовета, говоря о европейском будущем Украины, вновь вспомнил уже порядком подзабытое слово «реформы». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Медиков часто называют представителями самой гуманной профессии, но эта профессия часто заставляет их быть там, где льется кровь и царит взаимное ожесточение. Своими впечатлениями поделились известные в самопровозглашенной республике Абхазия врачи, полмесяца находившиеся с волонтерской миссией на Донбассе. На их пресс-конференции в Сухуми побывал наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция двух известных в Абхазии врачей, которые только что вернулись из охваченного огнем войны Донбасса, где в течение двух недель оказывали волонтерскую помощь донецким медикам. При этом так совпало, что в это же время там находилась группа представителей общественности Абхазии, доставивших туда гуманитарную помощь, а также абхазские журналисты. Врач Сухумской городской больницы, в недавнем прошлом депутат парламента Абхазии 6-го созыва Алхаз Джинджолия рассказал.
Все эти две недели проработали в республиканском травматологическом центре. Работы было много. К сожалению, это у нас в нашей профессии это связано с большим количеством раненых, покалеченных бойцов, мирных жителей, пленных людей, кстати, было много там в числе пациентов. Хотел бы особо отметить наших коллег, которые заезжали с России. Ну, это, во-первых, профессионалы высочайшего уровня. Это были, я не знаю, пятизвездочные врачи, так если можно выразиться. И вообще достойные просто люди. Какой-то из дней, не помню, мы сорвались, но не получилось из-за угрозы там определенного рода. Не смогли попасть в город, там недалеко относительно находится Мариуполь, который у всех был на слуху тогда. К тому моменту бои прекратились, уже спадал поток раненых из этого региона, но из-за большой угрозы, там мины, не разорвавшиеся снаряды, нас саперы, в общем, грубо говоря, не пустили. Что касается Донецка, то на достойном уровне, не постесняюсь этого сказать, поработали, все нервничал, как мы справимся. Там такие ребята с нами были, что хотелось, конечно, Абхазию достойно представить. Но вот Анзор, все, конечно, мы друг друга все здесь иногда недооцениваем, живя здесь в одном маленьком городе, пьем кофе и забываем, кто мы все вместе на самом деле являемся. Человек показательные операции проводил там в своей отрасли, да, микрохирургия кисти. Отпускать не хотели его с этого центра травматологического, наши коллеги. В общем, большой объем был проведен работы.
По словам Джинджоля, его очень удивило отношение медперсонала к раненым пленным.
Так и о многом говорит человеческое лицо. Там наши коллеги, да и бойцы рядом лежавшие в соседних палатах находились люди. Вчера, можно сказать, образно противостоявшие друг другу на поле боя, но все это, не знаю, никакой такой агрессии там внутри больницы, по крайней мере, замечено не было. Конечно, удивил тот уровень жесткости, жестокости, боестолкновений. Не знаю, это вообще, конечно, страшная картина, такой накал, как бы злобы, что ли, беспощадный, ни шагу назад. Трудно будет, конечно, республике восстанавливаться, приходить в себя, к мирной жизни приходить. Но это все, видимо, еще их ждет впереди. Сейчас главное, чтобы весь этот ад закончился, так скажем.
Анзор Голов, кабардинец, кавалер ордена Леона, в прошлом министр здравоохранения Абхазии, а ныне руководитель медицинской службы МЧС республики, отметил, что в Донецке были приятно удивлены, что из маленькой Абхазии приехали врачи. Голов продолжил.
Ну, естественно, они там пытались как-то нас оберечь, там совсем, ну, когда уже поняли, что приехали не дилетанты. Знаете, Петушка хвалит петуха за то, что тот хвалит кукушку, но Алхаз Владимирович там, конечно, прооперировал много больных и достойно так, как без него вообще там они уже до сих пор звонят, говорят, вы нас оставили без рук. Ну, в планах, в общем-то, я думаю, что я вернусь точно. Алхаз Владимирович по работе, как получится у него, но...
Отвечая на вопросы журналистов, врачи сказали, что на Донбассе, как и в Абхазии, коронавирусная пандемия сошла сейчас, можно сказать, на нет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Верховный суд самопровозглашенной Республики Южная Осетия вынес решение по иску проживающих в Северной Осетии югоосетинских избирателей против Центра избиркома. 3 мая они обратились в югоосетинский ЦИК с требованием открыть в Северной Осетии два дополнительных участка для голосования во втором туре президентских выборов, но так и не получили ответа. Суд признал это незаконным бездействием и обязал избирательную комиссию рассмотреть заявление избирателей. Некоторые наблюдатели назвали это решение поражением президента Бибилова, настаивавшего на открытии участков. Почему, разбирался Мурат Гукимухов.
Накануне судебного заседания из пяти истцов трое отозвали свои претензии. Поэтому на суде заявителей представляли два адвоката. Олеся Бестаева выступала от имени истцов, а Фатима Гатагонова от имени тех, кто иски отзывает. Уже после начала судебного заседания Фатима Гатагонова сообщила, что еще один, то есть четвертый истец, намерен отозвать свою жалобу. Он уже оформляет на нее нотариальную доверенность. В общем, из пяти заявителей осталась только Лариса Якоева. Гражданка Южной Осетии, постоянно проживающая в Северной Осетии. В своем исковом заявлении она указывает, что ее избирательные права нарушены, так как в Северной Осетии не хватает для югоостинских избирателей ни мест для голосования, ни бюллетеней. Она обратилась в ЦИК неделю назад с просьбой открыть там еще два избирательных участка, но избирком ей не ответил. Исходя из этого, она просит суд, цитирую, сокращениями. Первое – признать бездействие ЦИК Южной Осетии незаконным. Второе – обязать избирательную комиссию рассмотреть вопрос об образовании двух участковых избирательных комиссий в Северной Осетии и принять решение по существу, а именно об образовании избирательных участков в городах Беслан и Алагир. Третье – обратить решение суда к немедленному исполнению. Конец цитаты. Суд удовлетворил иск частично. Он признал бездействие незаконным и обязал ЦИК поторопиться с рассмотрением заявлений, но при этом не установил избиркому конкретных сроков. По мнению политолога Вячеслава Габозова, ЦИК обвинили в том, чего он не делал. Не избирком виноват с затягиванием ответа, а парламент, к которому в свою очередь обратилась избирательная комиссия с просьбой разъяснить ей, возможно ли между двумя турами выборов открывать новые участки, говорит Вячеслав Габозов.
На самом деле ЦИК действовал очень правильно. Если есть разногласия в ЦИКе о том, законно или незаконно организовывать избирательные участки дополнительные, и там идут ссылки на какие-то статьи в конституционных законах избирательных, то ЦИК совершенно правильно в данной ситуации поступает, отправляя запрос парламенту, потому что по нашей конституции именно парламент дает толкование нормам, содержащимся в конституционных законах и законах Республики Южная Осетия. Поэтому в данной ситуации абсолютно неверно было обвинять ЦИК в бездействии. ЦИК предпринял действия.
Ни для кого не секрет, что за исками стоит избирательный штаб президента Бибилова. Из Северной Осетии поступает тревожная информация о массовой раздаче югоостинских паспортов и подкупах избирателей. Новоиспеченным гражданам необходимы дополнительные участки для голосования. Закон запрещает формирование участков позднее, чем за 40 дней до выборов. Но иначе, судя по итогам первого тура, у президента нет ни единого шанса на победу. Очевидно, президент и его штаб рассчитывали на удовлетворение иска в полном объеме, но не случилось. На судебном заседании присутствовал депутат Давид Санакоев. По его словам, решение суда равносильно отказу.
Решение Верховного суда равносильно отказу. Во втором пункте искового заявления содержалось прямое требование обязать ЦИК открыть два дополнительных участка. А вместо этого суд предлагает избиркому принять самостоятельное решение, положительное или отрицательное, самостоятельное решение. Ну зачем бы штаб Бибилова организовывал эти иски, если бы он мог решить вопрос в избиркоме? Сегодня Верховный суд дал понять, что не станет брать на себя ответственность за открытие незаконных участков на территории Северной Осетии. Он лишь поторопил ЦИК с принятием решения.
По мнению Вячеслава Габозова, истцы по сути потребовали от Верховного суда прямого нарушения конституционных законов, регулирующих избирательный процесс. Потому что за двое суток до выборов не может быть и речи о каких-либо разночтениях и неожиданных трактованиях закона. Верховному суду оставалось одно из двух – или оставить все как есть, или отменять выборы, говорит Вячеслав Габозов.
Невозможно пойти на образование дополнительных участков, не отменив результаты выборов. Ну, никакой закон не позволяет принять решение образования дополнительных участков за два дня до выборов. Ну, никакой. То есть это технически даже невозможно осуществить. Это значит, надо одновременно принимать решение о том, чтобы отложить опять голосование. Но это тоже никакими законами не регулируется. Отложить голосование тоже уже невозможно по определению. А значит, в этой ситуации тогда надо уже признавать, что ЦИК, не открыв дополнительные участки, совершил действия, которые не позволяют достоверно установить результаты выборов и отменять результаты этих выборов, назначать повторные выборы. Но опять-таки это настолько сильно выходит за рамки закона, что, ну, я не знаю, как может на это пойти, скажем, тот же Верховный суд Южной Осетии, несмотря, так сказать, на все критические замечания в его адрес, которые были.
Еще одна новость. Парламентский комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению сегодня, наконец, рассмотрел запрос Центра избиркома от 30 апреля с просьбой дать толкование норм права и разъяснить возможность и сроки образования дополнительных избирательных участков перед вторым туром выборов. Комитет единогласно проголосовал против открытия дополнительных участков, говорит Давид Санакоев.
Комитет по законности и законодательству также проголосовал против единогласно. До сих пор считалось, что президент контролирует как минимум половину комитета. И там тоже решение против Анатолия Бибилова. О чем это говорит? Президент проигрывает даже своей команде. Она устала от него и его постоянных принуждений совершать неприемлемые для них поступки.
После заседания комитета президиум парламента должен был определиться с повесткой дня и вынести ее на сессию законодательного собрания. Но ни президиум, ни сессия не состоялись из-за неявки депутатов от партии власти «Единая Осетия» и ее младшего партнера «Единство народа». Из «Единой Осетии» пришли лишь трое, в том числе спикер Алан Тадаев и председатель комитета по законодательству и законности Алан Габаты. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему в рубрике «Голоса». Об открытии участков в Северной Осетии жителей Цхинвали спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к возможному открытию дополнительных участков для голосования во Владикавказе?
Ну, во-первых, сегодня я прочитала уже разъяснение толкования депутатами парламента, что нету никакой возможности законодательной открытия сейчас участков в Северной Осетии. Во-вторых, я считаю, что участки обычно открываются только при консульствах, представительствах. И, конечно, я отношусь крайне отрицательно к нарушению закона, тем более в преддверии непосредственно второго тура открывать еще какие-нибудь участки. Мне кажется, это искусственно созданная проблема.
Если бы это было до выборов, то вполне как бы актуальный вопрос, резонный. Потому что там избирателей много, а один участок не позволяет этот более 2000, например, пропустить за выборы. Но на сегодняшний день, например, это уже вот противоречит закону просто и нарушает еще права других кандидатов. Я думаю, нет такой необходимости вообще открывать дополнительные участки. Об этом надо было задумываться раньше.
Но это спорно бывает для оппозиции всегда. А для действующей власти это бывает поле для маневра, для манипуляций каких-то, для махинаций.
Как вы относитесь к идее открытия дополнительных участков для голосования в Северной Осетии?
Если говорить одним словом, то отрицательно. А если рассуждать, то почему отрицательно? Потому что это есть прямое нарушение закона. Это открытие не соответствует ни одному из пунктов. И, конечно же, открытие этих дополнительных участков это попытка фальсифицировать, сделать вбросы бюллетеней в пользу кандидата Бибилова. Массовая выдача паспортов на территории России, паспортов Республики Южная Осетия, и чтобы охватить вот это вот количество выданных паспортов, чтобы они смогли проголосовать. И именно с этой целью открываются эти избирательные участки. Эти голоса все будут отданы Бибилову Анатолию. Чем он и воспользуется?
Я понимаю, что для власти самое главное – это остаться всеми путями. Но я считаю, что та конституция, которую мы заслужили достойно, и такая цена дорогая за нее заплачена, это кровь наших ребят, наших погибших ребят, то я, например, против того, чтобы эта конституция превратилась в простую бумажку, об которую можно вытереть ноги. Поэтому, если уж проводить выборы, то нужно или достойно выиграть, или достойно проиграть. Это мое, так сказать, кредо. Кому это выгодно? Всегда нужно задать вопрос, кому выгодно открыть дополнительные участки и зачем? Оставьте все как есть и честно дойдем до победы, до финиша.
С точки зрения формального права, то есть писанного права, это недопустимо. С другой стороны, есть еще и права человека и гражданина у жителей Северной Осетии, которые являются гражданами Южной Осетии. Первый тур выборов показал, что у них это было, в общем-то, сложно было проголосовать. И поэтому они имели право обращаться в Центральную избирательную комиссию по поводу открытия дополнительных участков. Но если опять-таки подходить с точки зрения формального права, писанного права, а не прецедентного, как это в англосаксонской правовой системе, то это все тоже недопустимо. По большому счету, это все незаконно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Перед зданием правительственной канцелярии Грузии проходит акция в поддержку третьего президента страны Михаила Саакашвили. В ней принимают участие родственники политики, члены оппозиционного единого национального движения и других политических партий, а также сторонники экс-президента, сообщает «Сова». По словам организации акции, главное требование – защитить право Саакашвили на жизнь. Государство всегда должно быть защитником фундаментального права, права на жизнь. В данном случае мы видим другое. Имеется заключение квалифицированных врачей народного защитника о тяжелейшем состоянии здоровья. У нас есть информация от посетителей, которые его навещают, что его старание, состояние плачевное. Поэтому мы и собрались. Сегодня первая акция, и они не продолжатся, сказал брат бывшего президента Давид Саакашвили. В МИД самопровозглашенной Республики Абхазии заявляют, что грузинская концепция об оккупированных территориях не соответствует действительности, носит политически мотивированный характер. Заявление опубликовано на сайте ведомства. В Сухуми говорят, что ситуация в Абхазии не соответствует ни одному международно признанному критерию оккупации. В заявлении сказано, что Абхазия – независимое государство, в котором законно избранные органы государственной власти осуществляют эффективное управление и контроль без какого-либо вмешательства извне. Отношения с Россией, по версии абхазского ведомства, носят стратегический характер и соответствуют всем действующим норму международного права. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии одобрила продажу местного билайна «Вион Джорджа» бизнесмену Хвичима Кацария. Как сообщает издание «Нетгазете», он стал собственником 100% акций компании, точнее, по 100% акций компании владельцев грузинского «Билайн». На заседании 5 мая Национальная комиссия по коммуникациям Грузии пришла к выводу, что приобретение Хвичима Кацария акций Water Trail Industries и Investico Альянс не повлияет на конкуренцию в системе связи. Ведомства сочли, что указанная транзакция совместима с конкурентной средой на рынке электронных коммуникаций. Хвичима Кацария – бизнесмен, владеющий акциями в компаниях ресторанного, гостиничного, строительного бизнеса и сферы торговли. Что касается компании Vion, она появилась на рынке Грузии в 2007 году под названием Mobitel и начала работать под брендом оператора сотовой связи Beeline. Руководство компании IDS «Боржоми» расторгло трудовой договор с 49 работниками заводов по розливу минеральной воды. Они отказались подписывать новый контракт, в котором получали бы только 50% зарплат во время вынужденного простоя, сообщает агентство «Новости Грузия». Реорганизация компании была объявлена после того, как из российского участия в капитале она попала под санкции. Розлив минеральной воды был приостановлен, а сотрудники отправлены в вынужденный отпуск. Министр обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия Владимир Пухаев заявил о необходимости признания статуса осетинских добровольцев, которые отправились на войну в Украину с российской стороны. Он прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, где встретился с юго-осетинскими военнослужащими и добровольцами, а также военным руководством так называемой Донецкой Народной Республики.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили принял участие в международной донорской конференции высокого уровня в Польше. Он рассказал о той посильной помощи, которую Тбилиси оказывает Киеву с начала войны, и неожиданно осудил с трибуны российское вторжение в Украину. В то же время президент страны Саломе Зурабишвили, находясь с визитом в Германии, пыталась объяснить в интервью Deutsche Welle, почему Тбилиси осторожничает в вопросе санкций против России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Иракли Гарибашвили, премьер-министр Грузии, в отличие от большинства участников международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины, в Варшаве не смог рассказать о том, что он увидел своими глазами в Украине. С момента начала войны он ни разу там не побывал, как это в знак солидарности сделали многие европейские лидеры. Глава Евросовета Шарль Мишель, анонсируя европейский план Маршалла по восстановлению Украины, вспомнил памятник поэту Тарасу Шевченко, простреленный российскими солдатами. «Он будет восстановлен, как и вся Украина», – пообещал Мишель. и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, перед тем, как объявить о помощи в размере 200 миллионов евро Украине, вспомнила, как своими глазами видела массовые захоронения мирных граждан в Буче, а под конец тоже пообещав, что многомиллионная помощь Евросоюза и реформы восстановят Украину и выведут на путь в Евросоюз, она на украинском произнесла: «Слава Украине!»
Слава Украине!
Такой эмоциональной речи у грузинского премьер-министра не было. Если модератор всех остальных просил уложиться в определенное время, Ираклию Гарибашвили такого замечания не понадобилось. За 3 минуты он осудил российскую агрессию, рассказал о том, что среди 190 стран Грузия находится на первом месте по отсылаемым в Украину гуманитарным посылкам и вкратце поведал, что собирается делать, как он сказал, его правительство дальше.
Мы уже выделили 7 миллионов долларов США, и мы продолжаем помогать пострадавшим в результате войны, находящимся в Грузии, 28 тысячам украинцев. Воздушными и наземными путями в Украину были отправлены более 500 тонн гуманитарной помощи. Мое правительство помогает беженцам из Украины. Мы обеспечиваем граждан этой страны кровлей, необходимыми продуктами, одеждой, питанием, медицинской помощью, а также делаем доступными детские сады и школы. Мы продолжаем помогать нашему братскому народу, и с этой целью до конца 2022 года дополнительно выделим еще 7 миллионов долларов.
Это было его первое появление за рубежом на международном мероприятии в поддержку Украины. Критикам Грузии для этого пришлось немало потрудиться, поскольку Гарибашвили и другие члены правящей команды упорно отказывались поддержать санкции против России, называя это предательством национальных интересов. В начале марта в Тбилиси даже проводились многочисленные акции с требованием его отставки. И хотя сегодня на Варшавском конференции премьер-министр обещал продолжить тесные двусторонние отношения с Украиной, многие в Грузии считают такие перспективы весьма туманными. Полемика между Тбилиси и Киевом, основанная на подозрениях последнего в тайном стремлении Грузии помочь России обойти санкции, все еще продолжается. Украинские власти не понимают, почему Грузия отказывается открыть второй фронт с целью возвратить отколовшиеся регионы Абхазии и Южной Осетии, не вводя двусторонние санкции. Они находят этому одно объяснение – это влияние основателя правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили, как они назвали его, пророссийского олигарха. Все это очень задевает представителей грузинской власти, которые самоотверженно защищают основоположника своей партии. Почему грузинское правительство занимает такую позицию, попыталась разъяснить находящаяся в Германии с официальным визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили. В интервью Deutsche Welle она пожаловалась на то, что украинцы в эти дни в жестких выражениях даже госсекретарю США Энтони Блинкену сказали, что им не нужен шоколад, им нужно оружие.
So yes, they would like to...
Да, они хотят получить оружие от Грузии, чтобы она открыла второй фронт. Все это невозможно. Потому думаю, что наше правительство более реалистично с точки зрения того, что может сделать Грузия на данном этапе. Имея 2 оккупированные территории, одна из которых говорит о референдуме по присоединению к России, мы должны быть осторожны. У нас нет такой возможности, и никто не будет нам помогать так, как Украине. В то же время это не снижает уровень солидарности, который у нас есть. Кроме этих слов, в Грузии многих задели и другие слова президента, говоря о том, что для обороны Грузии необходимо скорейшее вхождение ее в НАТО и в Евросоюз, она сказала: «Война не в интересах нашей безопасности, потому что мы никогда не сможем выиграть войну с Россией». Услышать такие слова от главнокомандующего страны было особенно досадно полковнику в запасе, советнику 4-го президента Грузии Георгия Маргвелашвили Акия Барбакадзе.
Когда верховный главнокомандующий делает такое заявление, тем самым она закладывает в голову своим воинам, защитникам страны, молодежи, послание о том, что не имеет смысла противостоять России.
Так строго не судит президент и специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе.
Мы ведь и так знаем, что как бы ни ослабла Россия, мы не сможем ее победить. Она за рубежом выбирает более осторожный язык, старается не сильно отдаляться от курса правительства. Подчеркивает, что Грузия не настроена на конфликт с Россией. Президент единственный, кто с западными партнерами говорит о необходимости помощи Грузии в этих условиях. И в этом ее позиция гораздо лучше, чем позиция Гарибашвили.
Что же касается премьер-министра, по мнению международника Шубетидзе, Иракли Гарибашвили был вынужден поехать на эту конференцию, тем более, что она очень нейтральна, если сравнивать ее с собранием министров обороны 40 стран под эгидой США в Германии. Гарибашвили постарается поймать двух зайцев, используя этот визит для внутреннего потребления, и Москву в то же время не рассердит. При этом Константин Шубетидзе уверен, что правительство грузинской мечты и дальше не станет раздражать Москву. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Продолжаем тему в рубрике «Панорама». Кто, помимо очевидных союзников России, вроде Белоруссии, Венесуэлы или Эритреи, предпочитает прямо не осуждать Россию за вторжение в Украину? Об этом беседуют обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов.
Война России и Украины длится уже третий месяц. Десятки государств вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Прямых союзников у Кремля на международной арене сегодня почти не осталось, если не считать откровенные режимы-изгои, вроде Белоруссии, Сирии, КНДР, Венесуэлы, Ирана, Эритреи, Кубы, Никарагуа или Мьянмы. Но всегда есть ведь какое-то «но». Есть ведь и страны, которые пока упорно не занимают никакую сторону, о чем мы продолжаем говорить во многих наших выпусках. Китай, Индия, фактически Бразилия, ЮАР – это все страны так называемой группы БРИКС, Турция или Иран. Именно о них, о позиции, занятой этими государствами, в основном и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Все последние годы говорилось о том, как вроде бы крепнет дружба между Москвой и Тегераном.
А вроде же ездил недавно иранский президент Раиси в Москву.
Да, ему Аятолой Хоменеи поручено наладить крепкие отношения с Россией. Но, понимаете, в Тегеране после начала российско-украинской войны произошел очень сильный своеобразный раскол. То есть там есть некая часть элиты, которая выступает за поддержку России, и есть очень большой второй лагерь, который на самом деле составляет некое большинство, и он очень критично относится к Москве. Это вот политики, которые помнят историю, и что только за один 20 век Российская империя и потом Советский Союз дважды пытались в начале века, и потом в 40-е годы вторгнуться в Иран, поставить под вопрос его территориальную целостность, сам суверенитет. И они несколько себя больше ассоциируют с Украиной сейчас.
Как бы с ведущей антиколониальную войну.
Да, потому что это маленькое государство, куда вторглась какая-то большая мировая держава. Тут есть чему симпатизировать с точки зрения вот этих людей.
Когда мы говорим о мире незападном и его отношении к войне в Украине, тут, конечно, тот слон в комнате, которого обойти нельзя, это Китай. И, по-моему, до сих пор сложно понять, а какова, собственно, позиция Китая в отношении российского вторжения и в отношении происходящего.
Формально Китай все последние десятилетия, он ведь был за все хорошее против всего плохого. И тут есть одна главная удивительная вещь, что не столько, может быть, в Кремле среди официальных российских политических высших должностных лиц, сколько в неком провластном общественном мнении в России и в средствах массовой информации прокремлевских, а иных сейчас в России не осталось, там с самого начала от Пекина ожидали чего-то такого, какой-то такой поддержки однозначной России, на которую Пекин никогда даже не намекал.
Ну, там было такое заявление совместное, когда Путин ездил в феврале, буквально считанные дни перед вторжением, ездил в Пекин, Там было очень однозначное совместное заявление о том, что крепить дружбу со страшной силой.
Крепить дружбу – это было до войны. А после начала российского вторжения в Украину ни о какой стопроцентной поддержке России Пекин, в общем-то, не говорил, особенно в письменном виде. Насколько я знаю из бесед с профессиональными китаистами, Китай прекрасно понимает, что у него есть своя Украина, в кавычках, от которой он тоже хочет откусить, если не целиком, ну, то какую-то большую часть, под названием Тайвань. И поэтому он не хочет ничего сейчас формулировать, чтобы не ухудшить собственное положение и не мешать собственным планам. Потому что Тайвань, конечно, в глазах Пекина – это исконная территория единого большого Китая, это мятежная убежавшая провинция. Поведение Тайваня для Китая – это сепаратизм в чистом виде, который надо сломить и преодолеть. И тут такая интересная вещь возникает, что конфликт России с Украиной, вот этот вопрос ЛНР, ДНР так называемых, это для Китая вещь с тайваньскими делами, сравнимая наоборот. КНР делает такие очень округлые, обтекаемые ни о чем заявления, чтобы никому не мешать, не навредить самой себе, потому что мало ли что дальше будет. И на фоне России, которая однозначно агрессор в глазах мирового сообщества, Китай сейчас выглядит, в общем, государством, которое пока ни на кого не напал. Хотя, может быть, он и хотел бы, но ничего такого не сделал.
У Китая ведь неплохие отношения не только с Россией, но и с Украиной на самом деле тоже были. Китай не собирается, не слышно ничего о том, чтобы он попробовал стать посредником, потому что, как раз у него, по-моему, шансы были бы очень неплохие.
Ну, видимо, товарищ Си Цзиньпин умнее турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Он либо ждет, либо понимает, что незачем браться за дело, которое не выгорит. Это вот, знаете, как в старом анекдоте. Ты самый сильный, ты справишься. Я умный, я даже не возьмусь. А вообще сейчас, после того, как стало понятно в конце февраля, в начале марта уже, что никакой блицкриг у Путина не удался, Пекин-то точно сейчас на Россию смотрит на такую, знаете, экспериментальную делянку. А вот что дальше будет против нее предпринимать Запад? А вот сделает ли тогда, значит, он что-то с нами точно такое же, если мы попытаемся атаковать Тайвань? Потому что Китай видит, что многие санкции, которые принимаются против России, причем не только сейчас, а вообще за последние годы, начиная с 2014 года, они потом с той или иной степенью сходства либо накладываются и на него, вспомним американо-китайскую торговую войну, при Трампе она достигла небывалых высот, да, либо им грозят, Пекину грозят, что мы на вас наложим такие же санкции. Поэтому Москва, ее действия, это такой пробный шар для современной китайской политики. Давайте, раз уж мы заговорили о мастодонтах, которые не западный мир, вот я уже упоминал в начале нашей беседы, по-моему, почившую в Бозе группу БРИКС, это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, это все крупные страны с мощными экономиками, с неоднозначно демократическими режимами, потому что и Бразилию сейчас 100% уже, в общем-то, не причислишь к демократическим странам. Они заняли позицию ни нашим, ни вашим, и откровенно ждут с намерением посмотреть, что из всего этого выйдет, и какие собственные дивиденды мы можем из этого получить. Раз уж мы упомянули Китай, давайте мы упомянем и Индию. Там ведь позиция нейтральной Индии объясняется исключительно тем, как она смотрит на окружающий мир вокруг себя.
И эта позиция, ее с одной стороны можно назвать очень прагматичной, с другой стороны эгоистичной, но для политики это нормально. Индия, с одной стороны, выражает, конечно, большую озабоченность и сожаление по поводу того, что происходит в Украине, но с такой гуманитарной точки зрения. Прекратить кровопролитие, призывает премьер-министр Нарендра Моди. Немедленно заключить перемирие. Это все очень красивые слова, но де-факто из уст ни господина Моди, ни кого-либо из индийского правительства ни разу не прозвучало осуждение действий России, и уж тем более Россия не была названа агрессором. Интересы тут вполне ясные и четкие. С одной стороны, это традиция отношений между Индией и Россией, или Индией и Советским Союзом еще. Эти отношения были традиционно дружественными. Когда еще Хрущев в 50-е годы поддержал претензии Индии на Кашмир в ходе ее одного из многочисленных конфликтов с Пакистаном. Этого индийцы не забыли. Ну, а дальше было вот это пресловутое «Хинди-Руси-Пхабхай» – «Вечная дружба».
Это относится ведь к очень многим странам. Они видят в России по-прежнему Советский Союз, правопреемницу СССР, причем не только в каком-то экономическом, политическом, даже военном плане, а вот в каком-то духовно-психологическом.
Да, и рассматривают ее, это тоже важно, как противовес Западу, противовес Соединенным Штатам, с которыми у Индии отношения давние, глубокие и неоднозначные. Там есть и очень тесное сотрудничество, и столь же большие противоречия. Особенно по вопросу о Пакистане, поскольку Пакистан – давний союзник Соединенных Штатов, а он же – давний враг Индии. Но дело не только в сантиментах, а и в прагматике. Россия очень активно торгует с Индией оружием. И она предоставляет Индии такие преференции и по ценам, и по возможности использования технологий, совместных производств вооружений и прочих, так сказать, пряников, которые Запад не дает. Индия это очень ценит.
Индия даже при Путине обзавелась первым собственным авианосцем с невыговариваемым названием, простите, не скажу сейчас его вслух, наверняка ошибусь, но раньше это был адмирал Горшков.
Ну и, наконец, геополитические соображения, потому что проблемами Индии являются две страны. Упомянутый мною Пакистан и, конечно же, Китай. Я сейчас процитирую просто для того, чтобы описать ситуацию одного индийского политолога, профессора. Его зовут Хэппимон Джейкоб. Он написал в одной из своих статей. «Агрессивная Россия – это проблема для Соединенных Штатов и Запада, не для Индии. Экспансия НАТО – это проблема для России, не для Индии. Проблема для Индии – это Китай. Поэтому нам нужно поддерживать отношения и с Западом, и с Россией, чтобы решить проблему Китая». Вот, собственно, вся логика индийской политики. Они смотрят на Китай. И для них важно, чтобы Россия не слишком уж упала в китайские объятия. Они хотят поддерживать некий баланс и играть на вот этих противоречиях. Это рискованная политика. Западные аналитики пишут, что Индия может и сильно проиграть в результате, потому что все зависит от того, каков будет исход войны и каково будет отношение Запада к России в связи с исходом этой войны. Но последнее, что я на эту тему должен заметить, совсем недавно, в конце апреля, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, и один из главных сейчас союзников Украины, посетил Индию, провел переговоры с премьер-министром Моди. И, заявив свою позицию по Украине, он сказал, не Моди сказал, а он сказал, что Моди разговаривал с Путиным и несколько раз ему сказал: «Что же, Боже, вы творите? Какой исход этой вашей безнадежной политики по отношению к Украине?» Нарендра Моди промолчал, он не подтвердил этого, ну и не опроверг. То есть за него высказался Борис Джонсон. Но зато министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что со стороны Бориса Джонсона в ходе визита никакого давления на Индию в украинском вопросе не было.
Каждый, да, смотрит со своего шестка. Это касается ведь не только Индии, вообще всех азиатских стран. И Турции, которая пытается больше политических очков набрать, выступая переговорщиком. Пока абсолютно безуспешно между Россией и Украиной. И Объединенные Арабские Эмираты, и вообще вот позиция многих арабских нефтяных вот этих монархий, которые неоднозначно, хотя осуждают, в общем, Россию, но не так уж ярко, как Европейский Союз, допустим. Тоже все говорят, что это не столько любовь к Путину и не столько какие-то тесные связи с Москвой, сколько их собственные интересы. Обида на США за то, что они Ближний Восток не считают больше приоритетным для себя регионом. За то, что однозначно поддержав Украину, они их не поддержали в свое время, когда на них Иран косвенно или прямо нападал, или хуситы, и так далее. Но плюс, конечно, некое духовное родство есть. США и Евросоюз — это всегда такие нравоучения для них относительно соблюдения принципов демократии, свобод, прав человека, свобод слова и так далее. А Россия — это такой для них пример, что куда-то можно развиваться, но сейчас понятно куда, и без демократических институтов. Это вот хоть и развитие очень сомнительное, но нечто такое близкое им по духу. И мы, раз уж упомянули БРИКС, давайте ими и закончим. Бразилия, которую ожидают в этом году новые президентские выборы, там по украинскому вопросу, например, все переругались между собой. Есть такой вице-президент бразильский, генерал Антонио Амильтон Тон Муран.
Он выше в звании своего начальника. Тут, по-моему, полковник президента Болсонару, нет?
Болсонару все-таки президент, а этот вице-президент. Так он прямо провел аналогию между действиями России в Украине и нацистской Германии. Он заявил, что Бразилия не приемлет вторжение. Он призвал ввести против Российской Федерации меры, выходящие даже за рамки западных санкций. Его немедленно президент бразильский, полковник Жаир Болсонару, осек. Сказал, что действия моего вице-президента и подчиненного фактически нарушают Конституцию Бразилии. И ему тут же задали вопрос, ну вы готовы осудить действия Путина? На что Жаир Болсонару, который тоже незадолго до войны за несколько недель летал к нему с визитом к Путину, я имею в виду в Москву, промолчал, ничего решил не отвечать.
Украинская война не оставила равнодушным действительно никого. Казалось бы, если уж бразильские политики ругаются из-за того, что происходит между Москвой и Киевом, это действительно глобальное явление, которое действительно, очевидно, окажет влияние на историю всего мира, вне зависимости от того, каким будет исход этой войны и какой будет ее продолжительность. Очень хотелось бы, что очень небольшой. Мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго.
Мира вам всем. До свидания.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
Другим темам. Глава Ачимчирской администрации Беслан Бигвава, учинивший стрельбу под Новый год в сухумском ресторане, освобожден судом от уголовного преследования по примирению сторон. По распоряжению президента самопровозглашенной республики Бигвава уже вернулся на рабочее место и приступает к исполнению своих обязанностей. С подробностями Елена Заводская.
Президент Абхазии Аслан Бжания сегодня своим указом вернул ранее отстраненного от исполнения обязанностей главы администрации Ачимчирского района Беслана Бигвава. Причиной отстранения стало проведение расследования обстоятельств стрельбы в сухумском ресторане «Гаруда» в новогоднюю ночь. Стало известно, что Беслан Бигвава отмечал праздник в ресторане. Возникла сначала ссора, потом драка, а потом глава Ачимчирской администрации открыл стрельбу и ранил одного из участников инцидента. 1 января, сразу после происшествия, на сайте МВД Абхазии появилось сообщение о том, что в республиканскую больницу в городе Сухум доставлен мужчина с огнестрельным ранением. По предварительным данным, слепое огнестрельное ранение левого бедра пострадавший получил примерно в 2 часа ночи того же дня в ресторане, расположенном в гостинице «Гаруда» по улице Бубновой в городе Сухум. По данному факту, следственным отделом Управления внутренних дел по городу Сухуму было возбуждено уголовное дело – по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 и частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Абхазии. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Почти 5 месяцев тянулось разбирательство, которое, как стало сегодня известно, завершилось примирением сторон. Процедурную ситуацию пояснил адвокат Беслана Бигвава Нино Курсая.
Нам была предъявлена 112-я статья, это причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности. То есть, если повреждения причинены по неосторожности, в такой ситуации нормы УК УПК позволяют сторонам примириться. То есть, если бы это было бы умышленное преступление и так далее с другими отягчающими обстоятельствами, то примириться не было бы возможности, поскольку там уже совершенно другая ситуация. Но поскольку было предъявлено обвинение именно в неумышленном преступлении, поэтому закон позволяет потерпевшему и обвиняемому примириться, то есть по ходатайству потерпевшего, потерпевший пишет заявление о том, что материальный вред, моральный вред перед обвиняемым был заглажен, возмещен, компенсирован и так далее, что претензий он к нему никаких совершенно не имеет. И в связи с этим заявлением потерпевшая сторона с обвиняемой стороной примиряется.
Потерпевшим в этой истории был певец Томас Сулукия, который работал в ресторане в новогоднюю ночь и был ранен Бесланом Бигвава, который стрелял из своего пистолета. В результате Сулукия перенес операцию, пулю извлекли. Был и второй второй пострадавший от стрельбы Бигвава. Пуля задела голову по касательной. Ему была оказана медицинская помощь, и госпитализация не понадобилась. А сегодня президент подписал указ, которым освободил заместителя главы администрации Чимчирского района от временного исполнения обязанностей главы и распорядился считать приступившим к исполнению обязанностей главы администрации Чимчирского района Беслана Бигвава. Таким образом, ситуация разрешилась без последствий для стрелявшего чиновника. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.